Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.
Восточный экономический форум 2022. Здравствуйте. Вы знаете, студия «Радио Спутник» работает для вас во Владивостоке, в столице Приморского края. Говорят здесь, конечно, в основном об экономике, но у меня для вас сюрприз, потому что сейчас мы будем говорить не только об экономике, но и об искусстве, потому что в студии «Радио Спутник» генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Зельфира Исмаиловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что нас посетили в нашей выездной студии во Владивостоке. И позвольте вам, может быть, неожиданный вопрос задать. Здесь и об экономике говорят, но давайте мы с вами тоже ее коснемся. Вот импортозамещение в вашей сфере, возможно оно? Что это такое, если оно возможно? Актуально ли вообще говорить об импортозамещении?
Зависит от того, что вы понимаете под этим словом. С одной стороны, поскольку мы очень активно строимся, в том числе и строим филиалы, это техника, это оборудование, причем очень сложное оборудование, в частности, оборудование для поддержания климата. И тут это действительно реальная ситуация, когда нам нужно перестраиваться и переходить с оборудования европейского на оборудование китайского производства или в тех случаях, когда есть отечественные аналоги, увы, для климатического оборудования их пока нет, то тогда отечественное оборудование. Но это одна составляющая, это то, с чем сталкиваются все, и мы в том числе. А я бы поговорила немножечко о другом аспекте этого понятия. Да. Наверное, многие обратили внимание, что за последние годы Третьяковская галерея сделала очень много выставок, на которых показывала лучшее, что хранится в мировых художественных собраниях. Ну, давайте я приведу только несколько примеров. Это выставка «Рома и Терна. Сокровища пинакотеки Ватикана». Это выставка, которая представила, наверное, самую серьезную коллекцию живописи, которая когда бы то ни было покидала стены музеев Ватикана. Это выставка Эдварда Мунка, которую мы делали вместе с музеем Мунка в Осло. Обе эти выставки пользовались совершенно феноменальным успехом. Билетов купить было невозможно. Они улетали в полчаса, выпущенные в продажу. И обе выставки были выставками высочайшего художественного качества и очень интересными, глубоко осмысленными проектами. И не случайно выставку «Рома и Терна» посетил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он же в прошлом году летом побывал у нас на замечательном выставки «Мечты о свободе, романтизм в России и Германии», которую мы сделали совместно с Государственными музеями Дрездена. А архитектором выставки стал один из величайших современных архитекторов Даниэль Либескин, построивший знаменитый еврейский музей в Берлине. Понятно, что у нас было и на 22-й, и на 23-й, и на 24-й запланирован ряд проектов с очень активным международным участием, не говоря уже о наших проектах, в первую очередь, в европейских музеях. Понятно, что нам пришлось перестраивать свои выставочные программы, и это заставило нас мобилизовать свои внутренние ресурсы. Во-первых, мобилизовать свою внутреннюю креативность. Потому что мы работали в одном направлении, и, конечно, это была невероятного масштаба работа. Я все-таки надеюсь, что наступит момент, когда мы сможем реализовать эти проекты. Но сейчас мои коллеги встали перед задачей создавать выставочные проекты того же уровня, такого же высочайшего стандарта, но опираясь на отечественные собрания и, в первую очередь, на свое собственное собрание. Это достаточно распространенная дискуссия о том, что музеи показывают только 5-10, в нашем случае это 15% своей коллекции, в своей постоянной экспозиции. Мы очень активны, как выставочная институция, мы очень активны в регионах. Например, сейчас в Якутске заканчивается большая выставка «Сокровища Третьяковской галереи», которую мы подготовили к столетию республики. И мы горды тем, что этот проект привлек огромное внимание в Якутии, и мы постарались сделать его так, чтобы предоставить людям, живущим в Якутске и в Якутии, возможность увидеть лучшие образцы русского искусства. 40% состава выставки – это вещи из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. То есть не по принципу «на тебе, Боже, что мне не гоже», а по принципу «мы хотим показать лучше, и мы хотим создать эту выставку, следуя нашим ноу-хау с интересным современным дизайном, который воссоздает атмосферу залов Третьяковской галереи и как бы погружает вообще в атмосферу жизни Третьяков Лавке напоминает и о старом здании в Лаврушинском переулке, и о Павле Михайловиче Третьякове, нашем действительно герое. Мы очень много времени сейчас посвящаем работе, связанной с исследованиями истории Третьяковской галереи. Мы недавно открыли музей, посвященный братьям Третьяковым, в доме, где они родились и где десятилетиями царило мерзость запустения. А теперь это музей в Галутвинском переулке, который показывает невероятную смелость и оригинальность мышления обоих братьев.
Какая
и то, что они собирали не свои частные собрания, а собирали, в первую очередь, Павел Михайлович, коллекцию, которая с самого начала должна была служить основой первого в России музея национального русского искусства. Задолго до того, как император Александр III начал создавать музей в Петербурге, который сейчас называется Государственный русский музей.
То есть я правильно вас понимаю, что вы таким образом сейчас выставки устраиваете, чтобы посетители в регионах приходили и чувствовали себя причастными к Третьяковской галерее, которую мы все знаем, которая расположена в Москве.
Да, но Третьяковская галерея для многих сводится к зданию в Лаврушинском переулке. Ага. Мы же стараемся представить Третьяковскую галерею как историческую коллекцию от XI века до 1917 года в Лаврушинском и как фантастическую коллекцию отечественного искусства 20-21 века, которую мы представляем в здании на Крымском валу, здание, которое называется «Новая Третьяковка». Но возвращаясь к основному вашему вопросу, поэтому мои коллеги очень быстро, очень оперативно и очень креативно подошли к созданию новых выставочных проектов. Мы ни на минуту не останавливались в своей выставочной работе и даже какие-то выставки открывали ровно в те даты, в которые была намечена выставка, предположим, Акселя Галленкалела из музея Атенеум. В этот же день, 14 апреля, мы открыли выставку «Лики модерна». Мы подготовили замечательную выставку, посвященную святителю Николаю. Выставка, которая работает до 18 сентября. Просто призываю всех, кто нас слушает, воспользоваться этим и ее увидеть, потому что это не просто выставка, представляющая то, как в иконописи представляли образ этого, наверное, важнейшего для и Древней Руси, и России святого. Это выставка, находясь в залах которой, ты испытываешь совершенно особенные чувства. Это целительная сила. И просто призываю всех прильнуть к этому источнику, пока мы ее не закрыли, поскольку 17 ноября планируем в этих залах открыть большую ретроспективу Игоря Мануиловича Грабаря. А в залах на Крымском валу, где мы предполагали показать совсем другие выставки, мы 12 сентября открываем большой выставочный проект «Моя Третьяковка». От виртуального к реальному. В период пандемии нам удалось создать масштабнейший для нас и, наверное, один из самых масштабных в родимом отечестве проектов виртуальной презентации нашей коллекции. Это проект «Моя Третьяковка», где в онлайне представлены около 5000 произведений собрания Третьяковской галереи, причем из коллекции, о наличии которой многие даже не догадываются. Например, мало кто знает о том, что мы храним коллекцию фотографий, очень интересную коллекцию, что у нас есть большая коллекция театрально-декорационного искусства. Графика показывается в силу того, что графику можно показывать только 4,5 месяца, время от времени, и графика составляет больше половины нашего собрания. А наше собрание, ну, относительно небольшое, это всего 200 тысяч произведений. Поэтому у нас процент того, что мы показываем на своих собственных экспозициях, на своих выставках у себя, на выставках по регионам, на выставках в других музеях, действительно выше, чем в других музеях, где хранится миллионы экспонатов, миллионы памятников. И вот этот проект будет построен так, как построен сайт. То есть, еще раз говорю, от виртуального к реальному.
Вообще мы все представим, наоборот,
да, наоборот. Ага. И нам показалось, что это интересный, оригинальный ход. Поэтому, когда одна из моих коллег предложила реализовать эту идею, я сразу же за нее ухватилась. Мне показалось, что так не поступал еще никто. И интересно посмотреть, как будет воспринят этот проект зрителям. И когда ты заходишь на выставку, то первое, с чем ты сталкиваешься, это огромная экспозиционная стена, которая напоминает заходную страницу сайта «Моя Третьяковка».
А потом все ближе и ближе к реальности.
Нет, она реальная. То есть это заходная страница, где мозаика виртуальных образов, а на выставке это реальные полотна, которые висят на этой огромной стене, расположенной не так, как обычно вывешивают в ряд, а вот так, как ты размещаешь произведение на сайте, стремясь показать максимально много на заходной странице и размещая это в соответствии с законами виртуального или графического дизайна.
Как здорово!
И мы показываем не только вещи и собрания, собственно, хранилищ в Лаврушинском переулке, хранения на Крымском валу, мы представляем уникальные художественные произведения, собраний двух так называемых малых музеев, Третьяковской галереи, которые сейчас закрыты на реконструкцию, это дом музея Корина и музей-мастерской Анны Семеновны Голубкиной. И в особенности, мне кажется, впечатляющей стала экспозиция работы собрания дом-музея Павла Корина. Это огромные эскизы, вот просто язык не поворачивается назвать эти двух-двухсполовиной-метровые полотна эскизами к его знаменитой большой картине «Русь уходящая», которую он так и не начал писать. Огромное пустое белое полотно долгие годы находилось вот в этом доме-музее, который мы сейчас реконструируем и превращаем в современный музей, сохраняя всю особую атмосферу и мемориальность. И мы экспонируем работы Павла Корина так, как они стояли у него в мастерской, фактически повесив их, немножечко приподняв над уровнем пола, поэтому ты оказываешься в толпе этих людей, странников, монашек, монахов, тех, кто образует вот эту огромную группу людей на картине «Русь уходящая». Показываем рядом эскиз картины, чтобы наши посетители понимали, какое место в планировавшемся, но так и не написанном полотне занимал тот или иной персонаж. Ну и замечательная экспозиция работы Анны Семеновны Голубкиной. Это следующий музей, на который мы как бы сейчас навалились и пытаемся реализовать этот проект, следующий за дом-музеем Павла Третьякова, который мы открыли в январе. И очень приятно, что и в том, и другом случае мы делаем это на деньги наших благотворителей. Их настолько привлекла фигура Павла Третьякова, привлекло вот это миссионерство и работа во благо Отечества, что они посчитали, что им необходимо поддержать проект, направленный на то, чтобы, наконец, отдать должное этому человеку и создать экспозицию, которая может служить сегодня примером для огромного числа потенциальных благотворителей, меценатов и друзей Третьяковской галереи и любого другого музея. Ну и 3 октября в этом же здании на Крымском валу мы открываем выставку, которую тоже готовили очень быстро, за полгода с каталогом. Выставка называется «Дягилев. Генеральная репетиция». И мы представляем на этой выставке свою коллекцию артефактов, связанных с фигурой Сергея Павловича Дягилева, наверное, величайшего культуртрегера и человека, сделавшего для продвижения русской культуры и русского искусства столько, сколько не сделал ни один человек в мире. И это имя до сих пор на слуху у всех. Мы делаем эту выставку в связи с тем, что в этом году, в 2022 году, исполняется 150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева. У нас исторически хранится очень большая коллекция эскизов к постановкам первых дягилевских балетных сезонов, эскизам работы Льва Бакста, Александра Бенуа и многих других художников. В конце 80-х годов в собрании Третьяковской галереи по завещанию Александра Томилиной, второй жены Михаила Ларионова, поступило фантастическое собрание работ Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова. Это те русские художники, с которыми Дягилев начал работать в 1914-1915 году, и чей инновационный подход перевернул страницу в истории балетных сезонов, страницу, связанную с историзмом и ориентализмом Бакста и Бенуа, и работа с Ларионовым и Гончаровой начала этап радикальных инноваций в дягилевских балетах, и за последние годы, невзирая на пандемию, нам удалось приобрести за рубежом уникальную коллекцию костюмов для первых дягилевских балетных сезонов. Мы покажем 12 из них, приобрели мы 20, и покажем интереснейшие материалы, связанные со знаменитым задником к балету «Половецкие пляски». Это 1908 год, работа Николая Рериха. Нам удалось приобрести этот задник, размеры 10 на 22 метра. Он воспроизводится в любой книге, посвященной дягилевским балетным сезонам. Нет, мы сейчас начинаем процесс его реставрации. Ага. Но самое удивительное, что нам удалось привести этот задник посредник из Европы в августе 2021 года в разгар пандемии. И сейчас мы начинаем, опять же, с помощью партнеров и спонсоров. И очень приятно, что эту выставку поддерживает наш давнишний партнер банк ВТБ. Мы очень надеемся, что они также смогут поддержать и реставрацию этого занавеса, который мы планируем хотя бы вот частично показать в рамках следующей большой масштабной выставки 2023 года, выставки, посвященной творчеству Николая Рериха. Ну вот, наверное, я ответила в общих чертах на ваш вопрос.
Вы вот сейчас так рассказывали, хочется на каждую из этих выставок сходить.
Они того стоят.
Да, ну наверняка опять будут очереди. Но, Зельфира Исмаиловна, понятно же, что люди в регионах тоже хотят ваших выставок новых. Я знаю, что вы планируете построить филиалы Третьяковки еще в нескольких городах. Ну, давайте порадуем людей. Вот скажем,
мы их радуем все эти годы, потому что каждый год Третьяковская галерея, помимо участия в проектах региональных музеев, организовывала 4-5 выставок в регионах. Еще раз повторяю, сейчас вот 11 числа в это воскресенье завершается фантастическая выставка в Якутске.
В Якутии, да.
О которой я уже говорила. И мы планируем в этом году еще сделать несколько выставок в регионах. Планируем выставки на 23-й год. Но понятно, что мы уже давно задумались о создании своих филиалов. Большинство ведущих российских музеев, такие как Государственный Эрмитаж или Государственный Русский музей, уже давно вступили на эту стезю. А мы, наверное, раздумывали еще и потому, что если ты приходишь в регион, ты должен принести туда какой-то крайне современный ноу-хау. А для того, чтобы это привнести, ты должен его выработать. Вот мы считаем, что за последние годы мы выработали это третьяковское ноу-хау. Это сочетание глубочайших исследований как основы для наших проектов, очень креативный кураторский подход, фантастическое оформление и работа с ведущими отечественными, а в случае вот с Даниэлем Лебескиндом это был, и зарубежными архитекторами, и создание выставок как настоящего артефакта в целом. Ну, не говоря уже о том, что мы разработали и методологию продвижения проектов. Началось все с очереди на Серова знаменитой, но это было то, с чем мы не ожидали столкнуться. Теперь мы выстраиваем свою программу продвижения грамотно, уж билеты продаем онлайн и заранее, и на определенные сеансы для того, чтобы не было такого столпотворения, как было на наших выставках 16-го, 17-го, 18-го годов. Хотя тогда мы тоже старались продавать онлайн, но сейчас действительно мы научились управлять своими потоками. В том числе этому научила пандемия, когда мы вынуждены были очень точно выстраивать маршруты и ограничивать посещение. Мы продлевали часы работы на выставке в Рубине. Мы работали с 9 последние недели, с 9 до 23 часов для того, чтобы максимальное количество людей смогло посмотреть эти выставки. Так вот, возвращаясь к ноу-хау. В тот момент, когда мы это ноу-хау выработали и сделали первые свои региональные проекты, где применили это ноу-хау, опять же, опираясь на местную ситуацию, я думаю, что такой знаковой была выставка «Гений века», которую мы сделали в Казани в сотрудничестве с Государственным Музеем изобразительных искусств Татарстана в рамках того соглашения, которое мы подписали по инициативе президента Татарстана Рустама Нургалиевича Миниханова о целой серии выставок из музеев Татарстана в Третьяковке и серии выставок из Третьяковской галереи в музеях Татарстана. Так вот, на этой выставке мы использовали все-все наши ноу-хау, полностью трансформировав пространство филиала Эрмитажа в Казани. То есть это было как бы тройное фактически сотрудничество, внедрив в свою выставку уникальные работы из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Татарстана и тем самым приподняв эту коллекцию и статус этого музея, открывал ее Рустам Нургалиевич. После того, как он сфотографировался вместе со мной в Тантамареске с изображением царевны Лебеди, с картины Врубеля, она была главной. Опять же, смотрите, мы не пожалели для этого проекта и такой абсолютный шедевр. И выставил эту фотографию у себя
в соцсетях.
В соцсетях, скажем так. Не помню, в каких. Я не в соцсетях вообще. Ну, в конце концов, на эту выставку пришло 75 тысяч человек. И это абсолютная книга рекордов Гиннесса, если говорить о посещаемости проектов ведущих столичных музеев в регионах. Мы продолжили, кстати, это сотрудничество с Татарстаном. Сделали еще одну выставку, посвященную передвижникам. И сделали 3 выставки у себя. Выставку «Иконы Свияжска», замечательную выставку Николая Николая Фешина и прекраснейшую выставку «Авангарда» и собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, выставку, которую открывал сам Миниханов и председатель Совета попечителей Третьяковской галереи, первый вице-премьер правительства Российской Федерации Андрей Рымович Белоусов. Но понятно, что вы спрашиваете про филиалы. И вот в этот момент, в 2017 году, как раз когда мы сделали этот проект в Татарстане, нам говорят, что вот есть идея сделать филиал Третьяковской галереи в Владивостоке. И это был первый раз, когда я прилетела в Владивосток, посмотрела на те здания, которые нам предполагалось взять, и поняла, что наша программа и то, как мы сейчас работаем, не втискивается в прокрустово ложе физических реалий этих исторических зданий. И в этот момент, в 2018 году, президент Российской Федерации принимает решение о создании 4 масштабнейших музейных и театральных комплексов в 4 городах. Крайне восточная точка Владивосток, крайне западная точка Калининград, Кемерово и Севастополь. И нас приглашают стать активнейшим участником проекта в Владивостоке и Калининграде. По поводу Владивостока могу сказать, что прекрасно понимая, о каком объеме работы идет речь, мы все просто были счастливы, когда поняли, что, наконец, возможно создать здесь современный музей вот в точке, где достаточно близко Юго-Восточная Азия, где Москва и Петербург очень далеко, где люди, с которыми мы разговариваем, говорят, ну, это у вас в России, и где есть проблема с культурной самоидентификацией. И мы работаем вот с того момента, не покладая рук, со всем максимальным напряжением сил, потому что мы понимаем, насколько это важно и насколько это уникальная возможность, которая представляется раз в жизни. А у нас сразу 2 таких масштабных филиала. Здесь мы будем частью этого комплекса, но пока юридически это существует как филиал Третьяковской галереи, но это будет музейный комплекс, у которого будет свое название, и очень активное участие в работе этого комплекса будет принимать Государственный Эрмитаж, будет участвовать Музей искусств народов Востока, там будут реставрационные мастерские, открытый запасник для Приморской картинной галереи. И это очень важно, потому что во Владивостоке вообще есть такое ощущение обманутых ожиданий, потому что слишком долго шли разговоры об открытии филиала Эрмитажа, и пока вот стоит это здание, на нем табличка с 16 года, и ничего не продвинулось.
Благодаря вам и вашим коллегам продвинется...
Благодаря Владимиру Владимировичу Путину в данном случае. Вот точно. И это то, что возможно было сделать, только опираясь на подобное решение. И это будет невероятный, интересный, инновационный музей. Вообще весь комплекс, который строится по проекту, концепция которого была разработана еще в 2021 году норвежским архитектурным бюро «Снахета». Те, кто бывал в Осло, наверное, обращали внимание на фантастическое здание оперы там. Вот это тоже архитектурное
бюро.
Можно
я вас попрошу? А вы не открывайте, пожалуйста, все секреты. Мы подождем
ладно.
И обязательно посетим. Да.
Это откроется через какое-то время. Сейчас идет стройка. Там построено уже 2 этажа музея. Идет строительство и театра, который будет филиалом Мариинского театра. И там будет присутствовать еще Высшая школа искусств. То же самое Калининград. Там интереснейшее здание. И каждое из этих зданий будет обладать огромными общественными пространствами, где мы можем проводить образовательные программы. Это может быть площадка для дискуссий, кинофестивалей. В Калининграде уже забили...
Что такое комплекс?
Стрелку, да. Что... Это здание станет платформой для 2 замечательных кинофестивалей, которые проводятся в Калининграде, и там явно есть нехватка мест проведения подходящих. Там будут проходить лекции, семинары, мастер-классы, там будут творческие мастерские для занятия с детьми, подростками, для инклюзивных программ. То есть это будет такой общественно-культурный центр, которого так не хватает и в Калининграде, и в Владивостоке. Ну и третий филиал – это Самара, но это совсем другая история, это историческое здание, которое нам было передано в 2019 году. Это фантастическая постройка эпохи конструктивизма. Первая русская женщина-архитектор Екатерина Максимова. Качество реставрации, которое осуществляется Министерством культуры, очень высокое. Это здание потрясает своей архитектурой, но в нем довольно сложно, поскольку это приспособление исторического здания, будет делать экспозицию, но он точно так же, как Калининград и Владивосток, будет важнейшей культурной точкой на карте Самары. Самара вообще за последние последние годы стала невероятным центром культуры. Там проходят удивительные музыкальные фестивали, театральные постановки.
А Самаре все больше и больше слышно в последнее время.
Да, и вот как раз сейчас, в конце сентября, второй раз будет проходить фестиваль Шостаковича. Ну, на прошлом фестивале был балет Большого театра, был Юрий Башмет, был Евгений Миронов. Это те спектакли, на которые я смогла
пойти. А скоро
там
будет Третьяковка.
Да, да, да. И я думаю, что очень важно, что эти филиалы, в случае с Владивостоком и Калининградом, могут стать настоящими градообразующими комплексами, которые и повысят уровень жизни, повысят привлекательность региона, в том числе для молодежи. И, конечно, сейчас работают на туристическую привлекательность и Калининграда, и Владивостока.
Благодарю вас. Не успел, конечно, все вопросы задать, которые хотелось бы в следующий раз, если будете так любезны у нас в гостях побывать. Мы с вами больше об искусстве и о философии, ладно?
Хорошо.
Зильфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи, была у нас в гостях в выездной студии «Радио Спутник» в рамках Восточного экономического форума.
«Радио Спутник» на Восточном экономическом форуме 2022.